Окей. Сегодняшняя наша глава Хукат содержит в себе несколько очень важных отрывков, то есть важных исторически для понимания всей еврейской истории. И, к сожалению, именно сегодняшнее наше занятие ограничено по времени. Вот, попытаемся пробегаться быстро, чтобы, по крайней мере, в общих чертах очертить некие концепции, которые я хотел сегодня обсудить. Наша глава Хукат. Первый отрывок, который содержится в нашей главе, это закон, связанный с красной коровой. Итак, начинается наша глава. «Говорил Всевышний Моше и Аарону, сказав им». Это «зот хуката Тора». То есть, что значит «зот хуката Тора»? «Хука» — это Раши сразу пишет. Раши дает следующее объяснение. «Потому что Сатан и народы мира обращаются к евреям и говорят, что у них за это заповедь и какой смысл есть в ней. Поэтому написано «хука». «Хука» он объясняет как «гзейра», «декрет», «передо мной», что нет у тебя права обдумывать как бы ее целесообразность. Вот, то есть мы видим, что Раши сразу объясняет, что значит «хуката Тора», что народы мира и Сатан, то есть это Сатан — это нечто внутреннее может быть в человеке, то есть Сатан — это не некоторый какой-то ангел, на самом деле Сатан — это может быть внутренний мир человека, который у нас как бы есть два противостояния святости, одно внешнее, это народы мира, а другое внутреннее, которое здесь называется Сатаном, мы знаем, что он же есть и Ецаргара. Вот, и, соответственно, эта заповедь является заповедью, в которой именно народы мира видят иррациональность Торы, которую заповедовал Всевышний, сказав, «Обратитесь к сынам Израиля, и возьмут тебе корову красную, целую, в которой нету дефекта, и на которую не подымалось ярмо». Раши объясняет, и возьмут тебе, он и дает очень интересное объяснение, что она всегда будет называться твоим именем, корова, которую сделал Моше в пустыне. Красная и целая. Целая имеется в виду здесь, цельная в своей красноте. То есть на самом деле краснота имеется в виду рыжая корова, не красная. Что если в ней было два волоса черных, то она непригодна. На самом деле в Мишне это спор между мудрецами. И закон как постановлен, что не вообще имеются два черных волоса. Мы сейчас посмотрим в Рамбаме. А имеется в виду два черных волоса в каком-то части ее тела. То есть в целом в ней может быть больше, чем по закону, в ней может быть больше, чем два черных волоса. То есть это объяснение, которое дает Раши. На самом деле красная корова является неким символом национальным. То есть это некоторая общая концепция всей Торы. То есть поэтому это называется хуката Тора, то есть закон всей Торы. Интересная вещь, что в этой заповеди, еще в некоторых заповедях, есть такое обращение «возьмут к тебе». То есть возьмут к тебе, как Раша объясняет, что она называется именем Моше. Еще такой отрывок в Торе находится, связан с маслом, которым зажигают минору. То есть масло, которым зажигают минору, там тоже было сказано, и возьмут тебе масло чистое, в общем, которым будет светить. То есть мы видим, что Моше является, как бы, все, что сделано Моше, является вечным. То есть Моше является у нас пророком, которым не было подобным, являлся царем и учителем и так далее. И когда Тора устанавливает особую связь между Моше и каким-то объектом, Тора говорит, что...
Я не могу пройти. Я должна вас побеспокоить. Но мне нужно особое место, поэтому сам
не Окей, пожалуйста.
Но мне будет удобно, да я пройти.
Окей, okay, пожалуйста.
Я понимаю. Я, конечно, мне нужен стул. Дайте стул.
Ой, мамочка.
То есть в этом устанавливается особая связь между Моше как личностью, которая носит в себе все эти качества, и это аспектом Торы, который представляет, кроме конкретного закона, некоторую общую концепцию, то есть общую концепцию, связанную общую идею, связанную с еврейским народом. То есть поэтому красная корова – это не частная заповедь Торы, а в заповеди красной коровы выражается какая-то одна из главнейших, можно сказать, идей Торы. И в красной корове заложена одна из самых, как бы, серьезных сил еврейского народа. И мы видим, что поэтому здесь Раша объясняет, что именно эта заповедь выражает в себе противостояние между евреями и неевреями. Эта заповедь, мы знаем, что мудрецы говорят, что это одна из заповедей, смысл которой не был открыт никому, кроме самого Моше. И это одно еще из объяснений, в которых говорится, что возьмут к тебе, что Мидраш говорит, что тебе будет открыт смысл этой заповеди, никому другому смысл этой заповеди не будет открыт. И говорится также, что даже царь Шломо, который был одним из величайших мудрецов, он хотел постичь смысл заповеди красной коровы. Там написано, что хотел я познать ее, она казалась далека от меня. То есть даже для такого великого мудреца, как царь Шломо, была скрыта суть заповеди красной коровы. И здесь мы видим приведем несколько классических комментариев, которые относятся к этой заповеди. И также важно понять, что вообще в этой заповеди особенно. То есть одна из особенностей этой заповеди, что все, кто участвует в ее исполнении, то есть там есть несколько частей, то есть то, что вначале эту корову должны сжечь, потом то, что туда бросается ветвь кедра и изов, то есть тот, кто делает это действие, потом тот, кто собирает ее прах, то есть все эти люди становятся нечистыми. И дальше, вот, соответственно, но цель ее очищение человека, который нечист, его нечистота связана с мертвым телом. То есть чистота мертвого тела является самой большой нечистотой в Торе. То есть есть такое понятие, как отец, отцы тумы, это называется авот тума. И мертвый называется Ав-Авод, то есть отец отцов. То есть главный вопрос, который задается, почему, собственно, причем есть такая интересная концепция, что само мертвое тело, как будто бы оно чисто, но прикасающийся к нему становится нечистым. То есть есть такая идея, что сам мертвый как будто бы не обладает нечистотой, но нечистота передается только тому, кто к нему прикасается. И в этой заповеди есть очень много интересных деталей. То есть это первая часть. То есть первая часть заповеди – это приготовление праха красной коровы. То, что описывается в начале, то, что должна это быть корова целая, описываются все детали, которые с ней связаны. Причем интересная вещь, которая сказывается в следующем стихе. Здесь говорится, и дадут ее Элиэзеру Коэну, и выведут ее вне лагеря. То есть здесь две эти детали. То, что не Аарон, то есть мы видим, что она делается еще при жизни Аарона, но делается она не посредством Аарона, а посредством его сына Элиэзера. И так устанавливает закон, что несмотря на то, что красная корова, то есть он не сам ее делает, он должен присутствовать при этом. Она кошерна, чтобы ее делал любой коэн, но митсва безган. Сган – это заместитель первосвященника. То есть почему именно здесь должен быть заместитель первосвященника, а не первосвященник? На это дается несколько общих объяснений. Одно из объяснений, потому что красная корова, комментаторы связывают очищение от мертвого, они связывают с золотым тельцом. И более того, это одна из идей, которая высказывается в Мидрашах, что Мидраш говорят, что придет мама и исправит то, что сделал сын. То есть, соответственно, телец был причиной смерти. И, соответственно, нечистота, связанная с мертвым телом, является следствием того, что евреи сделали из золотого тельца, и красная корова очищает от самой большой нечистоты. Поскольку золотой телец был сделан Аароном, то как будто бы есть такой принцип, что обвинитель не может быть защитником. То есть поскольку он является как будто бы косвенной причиной, хотя он это не делал, с намерением, чтобы золотой телец был объектом идолопоклонства, тем не менее, поскольку он в этом участвовал, то он не может быть защитником, то есть причиной очищения. Другое объяснение то, что идея красной коровы – это понятие суда, и поэтому оно исполняется посредством заместителя. То есть сам первосвященник, он является категорией хесед, а для того, чтобы, поскольку категория красной коровы – это понятие суда, то она делается посредством его заместителя. Вот. И здесь даже еще более усиливается вопрос, почему мы говорим, что красная корова называется по имени Моше, если даже первая красная корова, она была сделана не Моше, а его а Элиэзером.
А что значит по имени Моше?
То есть она называется корова Моше. Знаете, здесь такое понятие «божья коровка». Откуда она берется? Она называется по-английски... Это самое, корова Моше. То есть это такое связано, божья коровка. Это английский, это корова Моше Рабейну. Вот, то есть, потому что она красная. Правда, на ней есть иногда черные и белые точки. Вот, да, окей. И еще важная деталь, то, что ее делают вне лагеря. То есть здесь есть интересная вещь, что она называется хатат. Хатат это значит искупление. Но при этом мицва ее, это то, что это было вне лагеря. В какая здесь возникает проблема, которую мы как бы рассмотрим, может, я намечу в общих словах, что в Торе есть несколько заповедей, которые делаются вне лагеря. Какая еще одна заповедь, которая связана с насмешкой со стороны народов мира и сатаны, это заповедь козла отпущения, который... Какая в нем мы видим, есть тоже общая идея с красной коровой. То, что он несет на себе грехи еврейского народа. И он также высылается в какое-то место горное, где его сбрасывают с горы. И таким образом еврейский народ очищается от грехов. И что мы там видим? Мы видим, что красный цвет там у нас описывается как некий символ. Символ очищения грехов. То есть мы видим, что есть некоторая ассоциативная связь между красным цветом и грехом. То есть в каком-то вместе виде связано это с тельцом, это козлом отпущения. Талмуд говорит, что к нему привязывали специальную, да, которая была красного цвета. То есть лошен загорит, то есть язык, как бы язык такой материи, лошен, это как происходит материи, загорит золотого цвета. Соответственно, ее часть оставляли в храме, и часть посылали с ним, и когда его сбрасывали, то этот материя белела. То есть это было явным чудом для всего еврейского народа, то, что грехи прощены Всевышним. И говорится, что последние 40 лет существования храма, то есть известно, что как великие мудрецы предчувствовали разрушение храма, что этот язык перестал, материи перестал белеть. Вот. То есть мы видим, что красный цвет у нас символизирует грех. И мы видим, что тут как будто бы Тора говорит, что понятие смерти и очищения от какого-то последствия смерти, от нечистоты, оно косвенно, оно связано с грехом. То есть смерть это в Торе не просто какое-то естественное событие, то, что человек не вечный, а Торе смерть связана с понятием как бы выбора человека, то есть функции человека, как именно как его выбора. И, соответственно, это деталь, которая здесь тоже пробуждает большой вопрос. Потому что храм это место явного присутствия Всевышнего. Все, что мы делаем вне храма, как будто бы это напоминает, что наши действия похожи на действия идолопоклонников. То есть идолопоклонники, народы мира говорят, что красная корова, а также козел отпущения. И, кстати, в комментарии в своем Торе Ибн Эзра говорит, что если ты, когда будешь, тебе будет 33, ты поймешь тайну Торы. Если отсчитать, там 33 места стиха от этого, 33 слова, я не помню, или стиха от того места, там написано, чтобы не кланялись сиирим, это черти. То есть сиир, козел, и сиирим, это черти. Соответственно, как будто бы, то есть он делает такой намек, что как будто бы в этом действии евреи делают нечто похожее на действие идолопоклонников. То есть получается, что есть два момента. Первый момент – это момент иррациональности этой заповеди, в том, что действие очищения, все, кто в этом участвует, становятся нечистыми. И второе, то, что она делается вне храма. То есть это тоже непонятно. То есть и какие действия есть? Да, возьмет Элиэзер Акоин из крови этой коровы и обрыскает напротив шатра собрания. То есть он должен стоять напротив храма. И так это было в будущем, когда был храм в Иерусалиме. То священник, который в этом участвовал, он брал кровь красной коровы и прыскал 7 раз напротив как бы храма. То есть он стоял на востоке. И будет сожжена корова перед его глазами, и так далее, и так далее. То есть здесь есть тот, кто сжигает красную корову, есть тот, кто бросает туда следующее действие. Ветвь кедра и изов, и талаат шани. Шани, талаат, это красная материя. Вот. Дальше тот, кто собирает прах красной коровы. И здесь говорится следующая вещь. Это очень интересный момент. И соберет человек, это стих 9, человек чистый, прах коровы, и положит его вне лагеря в чистом месте, и будет общине сынов Израиля для мишмеры, то есть для охраны. Она должна охраняться. Лемейнида. Мейнида – это значит воды, которыми будут опрыскивать людей. Хатат – очищение. Оно. Вот, то есть мы видим, что Раши здесь объясняет, что этот стих означает. Он означает, что здесь говорит Тора 3 разные вещи. Что это должно быть для охраны и для опрыскивания. И он говорит, что этот прах делили на 3 части. Один вставляли на Масличной горе. Один разделялся для коинов, и один был, находился рядом с храмовым двором. Тот, который был для этих коинов, он был вне храмового двора. И, соответственно, оттуда брали жители городов и всякие, кто должны были очищаться. О, то есть мишмирот. Нет, для охраны имеется в виду. Не для коинов, он говорит, для охраны. Второе, который был в храмовом дворе, в Хаэль, это место близкое к храму. Нет, тот, который был на Масличной горе. Оттуда очищались коины Годоль, то есть первосвященники для других коров. Освящали от этого праха. И тот, который давался в Хаэль, он сохранялся. То есть есть особые указания Торы, что евреи должны сохранить этот пепел красной коровы и просто хранять его.
Должны только очищаться те, которые...
То есть у нас... То есть, нет, то есть у нас есть три... У нас есть три части. То есть первая часть, она используется для всех людей. Вторая часть используется для коэнов, годолей. То есть берут священников. И последняя часть, она вообще ни для чего не используется. Она хранится. То есть получается, что на протяжении всей еврейской истории был пепел красной коровы, который хранился со времен Моше Рабейну. То есть на протяжении еврейской истории, Мишна говорит, было у нас 9 красных коров. Первую самую сделал Моше. И на протяжении всего длительного периода истории до прихода евреев из Вавилона не было ни одной другой красной коровы. Вплоть до периода Эзра. Эзра сделал 2-ю красную корову.
Что значит сделал, когда вы говорите, что имеется в виду?
Имеется в виду, чтобы это было под его руководством. Uh-huh. Эзра сам, кстати, был коэном. И потом во времена 2-го храма было еще 7 красных коров. И 10-я красная корова... должна быть во времена Машиаха.
Сейчас
у нас...
Просто, я не знаю, видел фотографию на...
Не то, что не... Красная корова может быть. Вопрос, как ее сделать. То есть тут нужен храм, нужен коин. Сейчас мы увидим, как это вообще все происходило. И... Окей, для начала... Давайте посмотрим некоторые галахические аспекты красной коровы. Галахически один из интересных аспектов красной коровы это то, что красная корова в свое время вызвала серьезный спор между еврейскими мудрецами и саддукеями. И вообще вот такой интересный момент, что во всех местах в Талмуде, когда мудрецы говорят, что был спор между саддукеями, это не, обычно не говорится о каком-то маленьком споре, это споры общенационального характера. То есть один из этих споров, мы знаем, касается праздника Шивот. То есть это про идею того, что когда мы, с какого момента мы отчитываем 50 дней. Мы отчитываем это с праздника Песах или отчитываем это с Шаббата. То есть так же самое, и этот спор, спор как бы в основах веры. То же самое здесь один из интересных моментов. Это то, что мудрецы говорят. То есть есть такой закон, что человек, когда он становится нечистым, Тора говорит, что он должен окунуться в микву. Он приобретает для того, чтобы он мог кушать труму, трума это отделение от урожая, или для того, чтобы он мог заходить в храм, должны быть две вещи. Кроме того, что он окунается в микву, должна наступить ночь, то есть день должен закончиться. Мудрецы же говорят, что красная корова имеет особый статус, что для нее не нужно, чтобы закончился день, а достаточно, чтобы человек окунулся в микву. То есть мы видим, что здесь красная корова, которая является символом очищения, для нее не требуется та деталь, которая требуется для всех остальных как бы вещей, связанных с храмом. То есть мудрецы учат, что человек, который участвует во всех моментах, связанных с красной коровой, то есть сжиганием ее, потом с бросанием туда кедровой ветви, собиранием праха и так далее, они специально постановили, именно потому, что этот был момент, оспариваемый саддукеями, они специально постановили, что человек, который будет это все делать, это будет человек, который окунулся в микву, но еще не закончился день. И мы знаем, что это как бы все споры с саддукеями, это не случайная вещь. То есть как бы есть такая вещь, что как бы нечто делается по какой-то причине. То есть на самом деле эта причина не обязательно является как бы сутью того, что мудрецы делают какое-то постановление, а есть более глубокая причина, почему это должно быть так. То есть то же самое возможно в случае с красной коровой. Более глубокая причина является том, почему тот, кто участвует в ее изготовлении, именно человек, который только окунулся в микву, но еще не закончился день. Из-за того, что человек, который участвует в этом деле, это только тот, кто окунулся в микву, не закончился, но еще день не закончился. Что может произойти из-за этого? Из-за этого может произойти то, что люди будут считать, что эта деталь не обязательно для всех остальных жертвоприношений тоже. То есть для всех остальных аспектов святости тоже не обязательно эта деталь окончания дня. Поэтому мудрецы окружили заповедь красной коровы колоссальным количеством устражений. И по сути эти устражения они дошли до как бы объекта такого как бы вещь, что это как бы все ее исполнение было связано с особыми предосторожностями. И здесь мы видим такую интересную вещь. То есть именно та причина, что здесь было сделано преднамеренное ослабление, почему-то ослабление требует евреев, потому что так считает еврейский закон, и потому что именно саддукеи считали по-другому, так мы должны были им показать, что именно так и должно быть. То из-за этого теперь все наши действия, связанные с красной коровой, окружаются большим количеством устражений. То есть, что, какое устражение? Что всякий, кто участвует в этом, он должен был быть никогда не человеком, который никогда не прикоснулся к мертвому. Здесь есть еще одна важная деталь. То есть, у нас есть человек, который должен был сжигать красную корову. Мудрецы учат, что этот человек, так же как первосвященник перед Йом-Кипуром, которого отделяли на 7 дней, от своего дома, и он находился все эти 7 дней в храме для того, чтобы быть готовым к Йом-Кипуру, потому что именно ему, на нем лежала миссия ведения службы в этот самый святой день. Он заходил в святая святых. Мудрецы говорят, что тот, кто сжигал красную корову, он также 7 дней должен был быть отделен от своего дома. То есть он должен был находиться в специальном месте в храме. И эти 7 дней, он как бы почему? Потому что он должен остерегаться от любой нечистоты. И, соответственно, все эти 7 дней он находился вне как бы соприкосновения с людьми. Из этого мы видим, что аспект сжигания красной коровы, он как бы параллелен аспекту служения Коэна в Йом-Кипур. То есть это мы видим, что подобно тому, как Йом-Кипур является как бы высшим как бы точкой святости в еврейском народе, когда первосвященник входит в святая святых, то есть Йом-Кипур является самым святым днем в году, то есть, соответственно, исполнение этой заповеди, которая дает нам силу очищения прикоснувшихся к мертвых, а без этого как бы человек не может служить в храме. То есть это мы видим, что Тора придает по сути этому такое же значение. То есть аспект красной коровы у нас и в этом аспекте параллелен к идее Йом-Кипура. И каждый день, кроме четвертого дня, этого человека опрыскивали прахом, как бы с красной коровы, смешанной с водой. Почему? Потому что если он когда-либо мог прикоснуться к мертвому, то, соответственно, то есть и он об этом не знал, то есть его очищали, кроме четвертого дня. Почему? Потому что закон говорит, что человек, который прикоснулся к мертвому, его опрыскивают на третий день и на седьмой день. Соответственно, любой из этих 7 дней мог рассматриваться как третий день, как седьмой, кроме четвертого дня. Поэтому выбирали день, чтобы четвертый день выпадал на субботу, чтобы в субботу не надо было опрыскивать, соответственно, отделяли его в среду. То есть в среду начиналось как бы его отделение, когда он находился 7 дней. И теперь для того, чтобы его очистить, нужно было взять воду и смешать ее с прахом красной коровы, который, мы говорим, хранился специально для очищения этого священника. То есть, соответственно, как мы это делали в еврейском народе? То есть, в этом всем должны были полностью остерегаться от того, чтобы человек, имеющий с этим соприкосновение, тоже имел какую-то мельчайшую возможность соприкосновения с мертвым. И здесь говорится, что для этого были специальные дети. То есть эти дети с самого рождения, они как бы жили в особом месте. То есть есть такая вещь, которая называется туматадгом, то есть нечистота, выходящая из земли. То есть что это значит? Что если там вдруг был кто-то похоронен под землей, человек, находящийся на этом месте, считается нечистым. Поскольку мы должны были обеспечить, чтобы человек, который в этом участвовал, никогда не имел соприкосновения с мертвым. Как это можно сказать? То есть любой человек, который как бы родился и живет в этом мире, потенциально, не заметив, он мог зайти в дом, где кто-то умер, или мог пройти по месту, где кто-то когда-то был похоронен, и даже об этом не знать. То есть для того, чтобы это обеспечить, нам нужно было создать специальных людей, которые никогда с своего самого момента рождения не имели такой возможности. Соответственно, было специальное место, под которым были сделаны специальные как бы пустота, пустое место. Почему? Потому что закон говорит, что если кто-то похоронен там, и над этим есть пустое место, то это пустое место как бы не дает поверхности получать нечистоту. Соответственно, женщины рожали детей в этом месте, и эти дети росли там с самого рождения, до того момента, когда они могли потенциально потребоваться для освящения воды, из которой должен был быть очищен коэн, который должен был участвовать в сжигании красной коровы. Там все время, жили. То есть это было почему? Потому что красная корова, мы говорим, это общенациональная вещь. То есть они как бы, эти дети играли, имели, как бы от них зависело нечто, имеющее ценность для всего еврейского народа. Соответственно, дальше им нужно было переместиться каким-то образом. То есть они жили в этом месте, но там же не было источника с водой. То есть, соответственно, их нужно было доставить до места, где была вода. То есть для этого, говорится, были специальные быки, на которых клали специальный помост. То есть, опять-таки, закон, что поскольку есть пустота между поверхностью и землей, то там не, туда не выходит нечистота. Соответственно, на этих помостах они передвигались к месту воды. Там они зачерпывали воду. И это все делалось в посуде, сделанной из камня. Почему? Потому что по закону камень не принимает нечистоту. То есть, какая интересная вещь, что все, что как будто соприкосновело, сделано человеком, может быть нечистота. А то, что как бы имеет, берется от природы камень, там нечистоты нет. Соответственно, они черпали воду. И потом обратно они ехали с водой, опять же, на этих помостах и смешивали эту воду с прахом, с пеплом красной коровы. Дальше этот пепел должны были доставить на Масличную гору, потому что мы говорим, что сжигание красной коровы происходило на Масличной горе. Саму красную корову должны были доставить туда. То есть они как бы это смешивали с пеплом имеющихся красных коров. То есть, как мы говорим, сколько их было? Их было несколько. То есть корова, которую сделал Моше, и потом все следующие коровы, из каждой из них брали часть пепла, смешивали с этой водой и опрыскивали этого коэна, который 7 дней ждал того, чтобы сжигать красную корову. Соответственно, на 7-й день Масличная гора, говорится, на ней тоже не было этой проблемы. Почему? Потому что под ней были эти полости, то есть она как бы... И от Храмовой горы до Масличной горы вел специальный помост. Этот помост делался как будто бы на куполах. То есть были купола, и над каждым как бы два купола, на них стоял третий купол, который опирался как бы своими основами на вершину двух куполов. И над этими вторым рядом как бы куполов шел помост, из которого передвигалась красная корова, соответственно, к месту, где был этот коэн. То есть, таким образом, исключалась возможность какого-либо соприкосновения с нечистотой мертвого тела. И там эту красную корову уже сжигали. Люди, которые шли, и коэн, то есть, они, чтобы они не могли тоже каким-то образом стать нечистыми, поэтому они могли передвигаться из Храмовой горы на Масличную гору. Нужно было, чтобы этот отрезок времени и пространства, нужно было тоже избежать какую-либо мельчайшую возможность соприкосновения с мертвым. Соответственно, для этого этот помост был построен таким образом. Красную корову сжигали, соответственно, в отличие от других жертвоприношений, где кровь жертвоприношения принималась в сосуд, здесь ее кровь как бы коэн брал именно как бы на своей рукой, палец, и брызгал 7 раз в сторону храма. Причем деревья, из которых ее сжигали, то есть этот пепел красной коровы включал в себя также пепел деревьев, в которых сжигали красную корову. Здесь, и потом мы говорим, что этот пепел делился на 3 части, и всякий, кто участвовал в этом действии, он тоже, мы говорим, что была важна деталь, что он был нечистым специально. То есть этого коэна, который сжигал красную корову, его специально делали нечистым. То есть не просто как он прикоснулся к шерец. Шерец — это мертвое животное. Чтобы показать, что мы считаем, что не обязательно, что должен закончиться день. То есть его специально делали нечистым. И потом он окунался в микву. И после этого он должен был как бы участвовать в сжигании, красной коровы. Вот. Так он заготавливался. И здесь есть еще одна важная вещь. То, что называется кидуш мей хатат. То есть мы видим, что в этой заповеди, они говорили на одном из уроков, есть своего рода идея, в которой подчеркивается как бы суть еврейства. Что такое кидуш мей хатат? То есть мы говорим, что нужно взять сосуд. В этот сосуд, причем он говорит, что может быть... То есть, когда мы говорили о каменных посуде, каменная посуда – это посуда, которой очищали коэна, который должен был сжигать красную корову. То есть из нее его опрыскивали 7 дней, то есть эта посуда должна была быть сделана из камня. Но вообще обычная посуда, из которой как бы берется вода, и она посвящается для того, чтобы потом очищать любого человека, это может быть любой сосуд. Но опять-таки этот сосуд должен быть нечистым и должен быть очищенным. Вот. И дальше здесь есть интересная вещь, что также любой человек, любой еврей может это делать. То есть нет ограничения. То есть любой еврей может очистить. И здесь есть две вещи. Есть то, что называется наполнение этого сосуда. Потом есть посвящение. Это когда берется вода и смешивается с пеплом. Причем закон такой, что можно это заготавливать. То есть не обязательно в тот день, когда это было сделано, что в этот же день нужно это использовать. То есть это можно заготовить целую цистерну с этой водой и потом опрыскивать это самое. Причем мы видим, есть интересная вещь, что есть понятие твилы. Твила – это окунание в микву. И мы говорим, что есть минимальный размер воды, который нужен для того, чтобы человек очистился. Есть понятие азаа. Азаа – это опрыскивание. Там есть такая идея, что азаа – мельчайшая капля, которая прикоснулась к любой части тела, неважно какой, человек становится чистым. То есть мы видим, что как бы суть, она работает в том, что как бы там нету понятия размера. То есть если мы в этой детали мы тоже видим особенность этой заповеди. То, что красная корова, она как бы связана с некоторой сутью Торы. И суть, есть такое понятие, что любая часть, когда ты берешь от сути, ты берешь всю суть. То есть поскольку это суть Торы, то мельчайшая как бы деталь оттуда, она имеет такую же силу, как вся суть. В отличие, скажем, от проявления. То есть эта концепция, это же говорится, что «эцем шата лукэх мекцата толэхэх кул». То есть также говорится про евреев, что еврейский народ, каждый еврей – это как бы часть Всевышнего. Что часть содержит в себе все. То есть то же самое здесь, что в очищении посредством воды, берущейся как бы смешанной с пеплом красной коровы, то есть мельчайшая часть это соприкасающаяся с телом человека, делает его чистым. В отличие от окунания в микву, где, соответственно, должно окунуться все тело. И здесь есть интересная вещь, что мы можем провести некоторую такую параллель. Например, у нас есть в медицине, например, есть такое понятие, как я просто мне это говорю, есть понятие чистоты, есть понятие стерильности, есть понятие, то есть еще одно, то есть, нет, то есть, соответственно, в чем разница между чистотой и стерильностью, то есть, чисто как некий пример, что чистота это просто когда чисто, стерильность это значит, что там отсутствует любой микроорганизм. И, например, такая вещь, что когда делается операция в госпитале, то есть люди, которые там участвуют, у них как бы они проходят через специальный процесс очищения. То есть это не просто обычное мытье рук, а это специальный процесс очищения, где они, как мы, как интересно, когда мы делаем омовение рук, мы поднимаем руки кверху, чтобы считается вода, находящаяся не на мытой части рук, не стекла, она как бы не поднялась и не стекла вниз, и потом спустилась обратно на руки. То же самое делают там в операционной, что когда они моют руки, моют они, кстати, до локтя, а не просто до этой части, то же самое они заходят туда с поднятыми руками, и дополнительный человек проверяет их, насколько они хорошо мыли руки, и не они сами одеваются, а их кто-то одевает. То есть, чтобы тоже и тут мы видим, что в Торе есть тоже понятие разделения на некоторые виды чистоты. То есть, один из видов чистоты – это просто хулин. То есть, хулин – это наша обычная пища, которую мы кушаем. То есть, он должен быть чистым для того, чтобы от него отделять труму. Если он осквернен, от него нельзя отделить труму. Потом есть трума. Трума — это то, что кушают коэны. И труму отделяет каждый человек. Отделяет труму. Потом есть кодыш. Кодыш — это, соответственно, жертвоприношение, которое приносится в храме. И следующий, самый высший уровень святости — это то, что называется мейхатат. То есть вот эта вода, которая смешивается с пеплом красной коровы. Что это значит? Это значит, что человек, когда он окунается в микву, если он имеет в виду, что он окунается в микву для того, чтобы мог соприкасаться с трумой, если этот человек прикасается к святому кодыш, то есть более высокий уровень, то он делает его нечистым. То есть он не очистил себя для более высокого уровня святости. Человек, который очистил себя для кодыш, он, соприкоснувшись с этой водой, делает ее нечистой. Почему? Потому что это самый высший уровень святости. То есть по отношению к этому уровню, то есть мейхатат, любая святость предыдущая считается как нечистота. То есть говорится, что одежды кушающих труму, они являются нечистыми для тех, кто кушает мясо жертвоприношений. Одежды тех, кто кушает мясо жертвоприношений, считаются нечистыми для тех, кто должен принести это самое, воду, с которой смешивается прах красной коровы. То есть, причем самая интересная вещь, что сама эта вода, с которой смешан прах красной коровы, соприкосновение с ней делает человека нечистым. То есть мы видим потрясающую вещь. То есть любой человек на самой высокой уровне очищенности, если его действие не предназначено для того, чтобы эту воду перенести с места на место, то есть для исполнения заповеди, а он просто случайно соприкасается с ней, он делает это нечистым. То есть он делает это непригодным. Причем есть такая интересная вещь, что вообще в законах нечистоты есть такое понятие, как уменьшение степени нечистоты. Например, человек прикоснулся к шерец. Шерец это является как отец нечистоты. Сам человек становится как порождение. Он становится ришен, потом шени, шлиши и так далее. То есть каждый раз степень нечистоты как бы уменьшается. Вода, которая называется мейхатат, то есть вода, связанная с этим пеплом, смешанная с этим пеплом, человек, даже будет тысяча человек, то есть один будет нечистым, и от него будет как бы цепочка из тысячи человек, которые прикоснулись один к другому, они будут сохраняться тот же статус. То есть мы видим, что есть такой еще один момент сути, что по отношению к ней как будто бы нету понятия градации. То есть мы видим такое понятие в хасидизме или в каббале, что как бы есть некий порядок, есть то, что стоит над порядком. То есть порядок, там как бы есть понятие уменьшения, увеличения. То есть есть причинно-следственная связь, причина, она как бы выше, чем следствие и так далее. И есть нечто, что стоит над порядком. То есть там этой градации нету. То есть там также по отношению к воде, связанной с мейхатат, то есть этой воды, которая называется мейхатат, там нету градации. То есть будет тысяча человек, будет человек, который окунулся в микву, чтобы кушать жертвоприношения в храме, это будет говориться, что был такой мудрец, Раби Йоханан бен Гудгаве, который всю жизнь, все, что он кушал, даже обычную свою пищу, он кушал, как будто бы он кушает в храме. И он сказал, что моя одежда нечиста для того, чтобы принести эту воду. И здесь есть интересный момент еще один, что с другой стороны говорится, что каждый человек, который пришел и нам принес воду и сказал, я вам принес воду для того, чтобы вы использовали ее для очищения. Мы ему верим. То есть, мы говорим, такой человек приходит сейчас и говорит, приносит мясо обычное и говорит, на, кушай. Слушай, а какая это самая, такая анекдот рассказывает про хасида, он приносит, ходит в это самое, туда, в рай, и ему дают мясо шарабара, то есть быка, и он спрашивает, а чья жгоха, кто его зарезал? Вот, то есть то же самое, человек, сейчас нормальная вещь совершенно, человек приходит, говорит, а кто там участвовал в его приготовлении, кто резал, кто засаливал, то есть это говорится про обычную вещь. А тут говорится, что эта вода имеет такую особенность, что самый высший уровень святости по отношению к ней это как нечистота. С другой стороны, обычный человек, которому мы не доверяем в случае с Трумой, и тем более не доверяем в случае с Кодыш, если он приносит нам, мы говорим, что любой сосуд пригоден для этого, и любая вода пригодна для этого, то есть можно из любой речки зачерпнуть эту воду. Почему? Потому что под речками никто никого не хоронит, в принципе. То есть это, если человек это все сделал дома у себя, как положено, он сам окунулся в микву, он был чистым, то есть он не прикасался к мертвому, и, соответственно, он был сам чистый, этот предмет, в котором сосуд был чистый и так далее. И он приходит и говорит, что и мы должны верить ему. Почему? Потому что написано «Лемишмерет». «Мишмерет», чтобы иметь в виду, что она будет беречься среди евреев. Мы говорим, что каждый еврей исполняет это. То есть Тора установила, что каждый еврей бережет эту воду как положено. То есть неважно, этот еврей имеет статус амгарца, простолюдина. Мы говорим, что он будет беречь это как положено. Это одна из вещей, которую объяснял нам учитель в Ешиве. Он объяснял, что это как раз и есть суть иудаизма, еврейства. Что на внешних уровнях личности человека это там, где есть как бы разные уровни религиозности. То есть там есть человек, который более религиозный, который менее религиозный. То есть это, соответственно, понятие кодыш, понятие трумы, понятие хулин. Хулин это будничный пик, который дело должна тоже, соответственно, быть беречься человеком. Говорится, что уровень мейхатат называется пятым уровнем святости. Пятый уровень святости соответствует пятому уровню души, который называется ехида. И на уровне ехиды говорится, все евреи одинаковы. То есть есть такой еще один пример, есть такой пример закона, что есть раньше, что раньше в Израиле, было сделано специальное постановление. Постановление говорило, что обычные люди иногда, не большинстве, иногда не отделяют это самое, десятину, труму от урожая. Поэтому не деляют труму. Поэтому их как бы продукты, которые они продавали, назывались дмай. Дмай, то есть, соответственно, человек, который покупал у амгарца этот урожай, должен был отделить от него десятую часть. Делить от него труму. Дальше такая вещь, что если у нас идет речь в канун субботы, то есть перед субботой или в шаббат, и мы спрашиваем этого человека, отделил ли он десятую труму или не отделил, мы ему верим. Почему? Потому что в шаббат, говорится, никто не обманывает. То есть амгарцам, то есть которым мы не доверяем в обычное время, говорится, что в шаббат мы им, да, доверяем. Идея такая, что святость субботы проявляется среди евреев в том плане. То есть это один из законов Торы, в котором показывается, что суббота это не просто некий день, а суббота это день, который, да, воздействует на человека. То есть, если бы это не было так, то не было бы такого закона. То есть, человек, который в течение всей недели мы не доверяем ему на тот продукт, который он нам продает, мы не верим его слову. То есть такая концепция, что если человек что-то не делает для себя, то мы не верим ему то, что он это сделает для других. Но в субботу мы, да, ему верим. Почему? Потому что святость субботы воздействует на этого человека. То же самое здесь, такая идея, что вода, связанная с красной коровой, то есть мейхатат, поскольку она связана с сутью еврейской души, то каждый еврей, мы и каждому является в данном случае таким человеком, на которого можно положиться. Здесь есть интересный момент, который еще подчеркивает идею того, что красная корова – это идея общенациональная, и общая, как бы несет в себе концепцию общую как бы Торы. Это тот момент, именно мы говорим здесь пока что о моментах галахического характера, что Рамбам в своей книге законов, кстати, Рамбам, он единственный, кто составил законы, а касающиеся всех аспектов Торы, то есть в отличие от других законодательных книг, таких как Аль-Паси, или Тур, Арба-Турим, или даже Шулхан Арух, которые охватывают только законы Торы, имеющие отношение к нашему времени, Рамбам в своей книге Яд Хазока, то есть 14 книг, он собрал и кодифицировал законы, которые имеют отношение не только к нашему времени, но также к прошлому, то есть времени храма и к будущему. Соответственно, в законах Красной Коровы Рамбам пишет о том, что в нашей истории было 9 красных коров, и 10-ю сделает Машиах, и Рамбам заканчивает, чтобы он быстрее раскрылся. Аминь и Бирацон. Чтоб, то есть, чтобы было желанно. И Ребе спрашивает такой вопрос. То есть, почему Рамбам в своей книге законов пишет, приводит молитву? Что это такое вообще? Рамбам, он приводит законы. А какое отношение законов, книги, которые он кодифицирует, законы Торы, к молитве и к просьбе во Всевышнего? И почему, собственно, именно в заповеди с красной коровой? Есть много других заповедей, которые мы не можем исполнять в настоящее время, такие как заповедь храма, который да и так далее, то есть и царство. И Рэбби говорит такую вещь. Рэбби говорит, что вот этот, он говорит, что Рамбам, кстати, приводит этот отрывок из Мишны. В Мишне есть спор, сколько было красных коров. Единственная вещь, он говорит, что Рамбам изменяет из Мишны, что в Мишне этот момент, в котором говорится, что сколько было красных коров, приводится по отношению к тому аспекту. Мы говорим, что в пепеле красной коровы есть три части. Один, которым очищают всех евреев, один, которым очищают коэнов, которые должны эту красную корову делать. И третий, который бережется на все времена. То есть Рэбби говорит, что в Мишне говорится про количество красных коров по отношению к пеплу, который берегся для очищения коэнов. В то время как Рамбам говорит о том пепле, который чисто символически берегся на все поколения. То есть Рэбби говорит, в чем разница, что Мишна говорит о как бы функциональном использовании красной коровы. То есть для чего она нам нужна, для того, как бы для ее использования, для очищения. В то время как Рамбам говорит о красной корове, аспекте ее символическом. То, что пепел красной коровы должен беречься и держаться нами, как некий символ на все поколения. И Рамбам, соответственно, считает, что эта заповедь постоянная. То есть почему Тора сказала, что нужно беречь пепел красной коровы, потому что есть с точки зрения Торы особое значение, чтобы эта заповедь постоянно была в еврейском народе. И именно по этой причине Рамбам говорит, что как будто бы их было 9 красных коров, то есть как будто на протяжении всей еврейской истории была возможность исполнять эти заповеди, и что мы как бы ждем момента, когда эта заповедь сможет быть опять исполнена. То есть что получается? Что получается, что пока мы не исполнили эту заповедь еще раз, то есть во времена Машиаха, нам как будто бы не достает в исполнении самой заповеди. То есть это идея Рамбама. То есть почему Рамбам пишет, чтобы Машиах, что она будет сделана во времена Машиаха, когда он раскроется? Потому что этой идеей он подчеркивает то, что заповедь красной коровы, ее пепел, он постоянно как бы должен присутствовать в еврейском народе. И все время, пока этого нету, не хватает в исполнении с этой идеи, то, что это было лемишмерет, чтобы этот пепел берегся среди евреев. И более того, он пишет такую интересную вещь, что когда Машиах раскроется, а не когда придет, потому что в этом есть разница. Идея, когда Машиах придет, имеется в виду, что приход Машиах это некий процесс. Когда появляется личность, она становится в главе еврейского народа, и начинается процесс освобождения, частью которого потом становится строительство храма в Иерусалиме, потом момент собрания евреев и так далее. Момент раскрытия Машиаха – это не начало процесса, а уже момент, когда Машиах проявляет себя как Машиах. То есть поскольку для красной коровы нужен храм, то, соответственно, Рамбам пишет, что когда Машиах раскроется, а не когда придет. То есть мы видим, насколько язык Рамбама необычайно точный. И есть такая вещь, что Рамбам пишет, Рамбам говорит, что есть заповедь. Когда человеку чего-то не хватает, он должен молиться Всевышнему. То есть молитва по-настоящему связана с понятием чувства. Какое чувство? Чувство, что человеку не хватает чего-то. То есть в таком состоянии, когда человек чувствует, что ему чего-то не хватает, он молится Всевышнему, по мнению Рамбам, он исполняет заповедь молитвы по Торе. Если человек просто читает молитву, нет, без ощущения того, что он молится о каком-то недостатке, который ему должен быть восполнен, то это молитва дорабона. Соответственно, здесь, поскольку нам, как бы Рама говорит, что здесь есть явный недостаток в том, что сейчас не сделана эта красная корова, то есть обязанность молиться, чтобы быстрее пришел Машиах. Здесь мы приводим еще несколько объяснений, которые связаны с красной коровой. Одно из объяснений приводит здесь Орахаим. Мы как бы, я пытаюсь все время, чтобы мы познакомились ближе с нашими комментаторами, потому что для вообще комментаторы Торы должны как бы для нас быть как живые люди. То есть поэтому как бы я хочу сказать, нужно упоминать, как кто это конкретно описал. Потому что когда мы читаем их комментарии, мы как бы прикасаемся с живым человеком на самом деле, который как бы должен предстать перед нами и передать нам свое объяснение. То есть он, Ор ха-Хаим ха-Кодеш, еще раз напомним, это был, его звали Раби Хаим бен Атар, и он жил в Иерусалиме во времена Баал Шем Това. И он был одним из величайших каббалистов и вообще как бы еврейских мудрецов. Здесь он пишет такую вещь. Почему это называется Хуката Тора? И общая идея его объяснения, я не буду читать его объяснение детально, он говорит так, что есть такой принцип, что нечистота может быть только там, где есть чистота. То есть эти две вещи идут вместе, одна рядом с другой. Соответственно, Тора, она возвысила еврейский народ. И именно причина того, что евреям была дана Тора, именно по этой причине есть понятие нечистоты мертвого тела. Есть споры среди законов по отношению к неевреям. То есть по отношению к еврею, есть ли тума самет у нееврея или нет. И один из законов говорит так, что как бы что у них есть, что не евреев есть тума самет, но у них нету, есть особый закон, что это называется тумас аогель, то есть человек, который не прикоснулся к мертвому, а он находился в шатре, в котором находился мертвый, то есть любое здание, в котором он находится другой человек, все, что в этом здании находится, становится нечистым, и человек, который там находился, тоже становится нечистым. То есть этого нету по отношению к неевреям. То есть если даже считать, что неевреи, если к нему прикасаются, человек становится нечистым, то по отношению тумаса огель, шатра, это только относится к евреям. И он объясняет концепцию общей нечистоты, как он объясняет, и это объясняют многие каббалисты. И эта идея, в принципе, приводится немножко в другом свете, в ответе раби Игуда Леви, который он приводит в своей книге Кузари. Кузари, он говорит, что идея законов нечистоты связана с понятием разрушения жизни. То есть, как бы жизнь является самой великой ценностью, и жизнь человека – это самая высшая вещь. Соответственно, любое разрушение жизни связано с нечистотой. То есть, это понятие проказы, это понятие всяких выделений из тела, месячных, и, соответственно, нечистота самого мертвого тела. Он добавляет здесь аспект с точки зрения каббалы. Он говорит, что тело человека, то есть каббалисты считают так, что пока там находится душа, то душа защищает тело от проникновения туда сил нечистоты. Когда душа удаляется из тела, тем не менее, есть такая вещь, что любая святость никогда полностью не покидает то место, в котором она находилась. Соответственно, тело, с одной стороны, становится незащищенным, с другой стороны, как бы там еще остается святость души, и поэтому как будто бы в тело человека, еврея, полностью как бы становится местом, куда пытаются проникнуть силы нечистоты, и это, это является причиной закона тумасамет, нечистоты мертвого тела. То, соответственно, он говорит, что именно, почему это называется Хуката Тора, это закон Торы, что именно Тора является следствием этого закона. То есть именно за счет того, что Тора очистила евреев и подняла евреев на высший уровень духовности, именно из этого следует закон, связанный с нечистотой тела. И поэтому он объясняет, что он объясняет, что когда евреи делали Песах в Египте, у них не было закрасной коровы в тот момент. Почему? То есть тогда им не нужно было быть чистыми. Хотя сейчас, в любое время, когда человек делает Песах, он должен быть чистым. Почему? Потому что он говорит, что тогда у них еще не было статуса евреев, не евреев, а вот именно как бы получения народа, получившего Тору. И тогда их не было нечистоты. То есть нечистота есть только там, где есть святость. Если святости нету, нечистоты тоже нету. Соответственно, до получения Торы у евреев не было проблемы с нечистотой. Другое объяснение, которое дает здесь Сфорно, это объяснение, оно похоже на объяснение, которое мы приводили от имени Баал Шем Това. Баал Шем Това, мы помним, говорил на объяснение приводили по поводу спора Короха. Баал Шем Това сказал, что символом красной коровы в духовном плане является гордыня. Сфорно рассматривает идею красной коровы тоже в этом аспекте. Он говорит, что несмотря на то, что мудрецы наши говорят, что из красной коровы. То есть это такой интересный подход. Чисто нужно этот подход подчеркнуть. У нас есть комментаторы, которые ищут смысла заповеди. Соответственно, один из комментаторов, это Сефер Ахинух, который мы иногда приводим в наших занятиях. И он прямо пишет, то есть несмотря на то, что я всегда стараюсь, и он говорит, прося как бы прощения за мою нескромность, то есть он считает, что попытка объяснения смысла заповеди есть нескромность, тем не менее я всегда стараюсь найти какое-то объяснение заповеди. В этой заповеди я просто опускаю руки, и я даже не буду пытаться дать ей объяснение. То есть, поскольку мудрецы сказали, что это объяснение открыто только для Моше. Сфорно, тем не менее, говорит, я же как бы наберусь смелости и дам объяснение. То есть это объяснение пусть не будет объяснением сути заповеди, тем не менее, это будет неким уроком, который из этой заповеди можем извлечь. И здесь есть потрясающая вещь. Потрясающая вещь, связанная с этой заповедью, в том, что в Торе написано, что тот, кто будет опрыскивать нечистого, он как будто бы станет нечистым. Но мудрецы, это находится в стихе, так, секундочку, в стихе 19. И здесь написано, что он, соответственно, тоже станет нечистым. Но мудрецы учат, что это место нужно понимать не в том, что человек, который опрыскивает нечистого, становится нечистым, а о том, что тот, кто соприкасается с этой водой, становится нечистым. Более того, потрясающая вещь. То, что Рамбам пишет, что это учат из Кальви Хомер. То есть Кальви Хомер это некоторая логическая выкладка. То есть если он сам очищает, то как он может сам становиться нечистым? То есть вся еще вещь, как Рамбам так пишет, то есть вроде бы вся идея, вся парадоксальность этой заповеди заключается в том, что тот, кто участвует в процессе приготовления того, что, ну, как бы этого праха красной коровы и воды, он становится нечистым. Здесь он пишет, что тот, кто опрыскивает, не становится нечистым, потому что он как бы очищает другого. Интересно, что Сфорно, он тоже объясняет это таким образом. То есть мудрецы учат, что опрыскивающий не имеется в виду тот, кто на самом деле очищает, имеется в виду тот, кто несет воду, которая прикасается с водой, которая нужна для очищения. Почему написано тогда тот, кто очищает, опрыскивает? Из этого учат, что для того, чтобы стать нечистым, он должен нести такой размер воды, который изначально используется для очищения. То есть это некий размер, который должен быть. Сфорно говорит, что в этой заповеди у нас есть два символа. Есть кедр, есть эзов. Эзов это своего рода как некий мох. Такое маленькое растение, не знаю, как точно переводится эзов на русский язык. То есть это какие-то колоски, которые окунаются в эту воду. Потом, то есть изоф используется также для очищения. То есть он окунается в воду, в которой смешана вода и пепел красной коровы, из этого опрыскивается человек. Соответственно, он пишет, что два этих качества, они символизируют два разных конца. Как бы один из них это гордыня, другой это скромность. И он приводит такой интересный момент. В Талмуде написано, что будет возложена анафема, шамта, на того, у кого есть гордыня, и на того, у кого нету гордыни. То есть Талмуд говорит, что и то, у кого есть, это плохо, и то, у кого нету, это тоже плохо. И он приводит такую идею. Это идея, на самом деле, идея Маймонида. Идея того, что нужно в жизни придерживаться среднего пути. Все крайности, они не хороши. Крайности – это всегда плохо. И чрезмерная гордыня – плохо, и чрезмерное самопринижение – это тоже плохо. Тем не менее, это хорошо для того, кто болен. То есть, если человек болен, ему выписывается лекарство. Лекарство нехорошо для здорового человека. Для здорового человека лекарство разрушительно. Но для больного человека лекарство – это то, что его должно вылечить. Соответственно, Тора нас учит, что нечто, что является для больного человека, то есть в данном случае нечистого человека, излечением, это некая крайность. То есть для того, чтобы человека вылечить, нужно прибегнуть к крайности. Если здоровый человек, соответственно, с этим соприкоснется, он становится нечистым. Поэтому все, кто соприкасаются с пеплом красной коровы, то есть идея красной коровы – это некая крайность, которая нужна для излечения, соответственно, они все становятся нечистыми, кроме одного, который опрыскивает. Кто такой, кто опрыскивает? Он говорит, это учитель. То есть учитель, который непосредственно очищает человека, он как бы стоит выше нечистоты. Это то, что он, как он объясняет эту заповедь.
Так а сколько человек становится нечистым? Те, кто делает, кто пепел?
Кто да, но какой-то... тот, кто непосредственно очищает, он нечистым не становится. То есть те, кто приготовляют этот пепел, становятся нечистыми. А тот, кто очищает, и то он нечистым не становится.
Тот, кто опрыскивает.
Да, тот, кто опрыскивает, то есть он говорит, что такое символ того, кто опрыскивает. Это символ учителя. То есть учитель, который учит людей, больных, что им нужно придерживаться неких крайностей для того, чтобы вылечиться. То есть больной человек, это не в плане физической болезни, а в плане некого духовного проблемы. Для того, чтобы ему выйти из его состояния, ему учитель прописывает некоторую форму поведения, которая как бы для нормального человека не нужна. То есть человек, у которого проблема с гордыней, ему прописывается чрезмерное скромное, как бы самопринижение. Человек, у которого чрезмерное самопринижение, ему нужно прописать гордыню для поведения, гордость. Но когда он уже вылечился, ему нужно идти средним путем. Так он объясняет. Теперь мы обратимся к одному важному моменту, который приводится в хасидизме. В хасидизме, конечно, концедия красной коровы обсуждается во многих деталях. И это объяснение нашего Любавического Рэби. На самом деле это объяснение, можно сказать, как бы практически как выражение как бы его личных ощущений. Интересно, кстати, что Йорцит Любавического Рэби как раз выпадает на главу Хукат, на вот эту недельную главу. И в этой главе Хукат описывается, что в этой главе описывается смерть Мирьям, смерть Аарона и момент то, что, как говорится, что Моше тоже не сможет войти в землю Израиля. Так здесь, и интересно, что в ту неделю, как мне помнится, кроме того, что как бы Любавический Рэби, не знаю, какое слово использовать, то есть как бы каждый, некоторые люди оскорбляются, когда используют слово понятие «йорцит» или «уход». Вот. Я сам как бы не воспринимаю этот день как уход Рэби из этого мира, поскольку как бы для меня Рэби — это учитель, который все время находится как бы со мной. Вот. Тем не менее, В ту неделю, кроме Любавического Рэби, из этого мира ушел еще Цанский Рэби, который был большим очень праведником, и, кажется, еще один Рэби. То есть такая интересная вещь, что в тот год, в 1994 году, в главе Хукат, три великих праведника было как бы их из Талкут. Так, здесь есть интересная вещь, что Рэби задает вопрос, почему эта заповедь, то, с чего мы начали, мы говорим, что красная корова называется именем Моше. Рэби задает вопрос, почему эта заповедь называется именем Моше. На самом деле, этот маймор, он связан с другим маймором. И эти два маймора Рэби приводят похожие объяснения, но приводят прямо к противоположным заключениям. Другой маймор, это маймор, который посвящен псалму, который называется «Тфила Лемойше», «Молитва Моше». Мы говорили о том, что есть в псалмах два псалма. Есть «Тфила Леони», «Молитва бедного человека», и «Тфила Лемойше», которая называется «Молитва богатого человека». И в этом майморе, в своем толковании, и в одном, и в другом, Рэби объясняет, что такое понятие богатства. Он объясняет это на основании закона, который говорит, что есть в плане благотворительности, у нас есть две детали. Написано, что ты восполнишь недостаток даймахсора, который недостает ему. Что имеется в виду вторая деталь? Недостаток, то есть ты дашь ему то, что ему нужно, и дальше написано, который недостает ему. И этот Талмуд учит, что даже если этому человеку когда-то у него была лошадь, на которой он ехал верхом, и слуга, который бежал перед ним, и сейчас у него нету, ты должен дать ему эти две вещи. И дальше спрашивает Талмуд, должен ли ты его сделать богатым? И Талмуд отвечает, что ты должен дать то, что не хватает ему, но у тебя нету мицвы сделать его богатым. То есть получается, что богатство это не только когда у человека есть, например, Rolls-Royce, там машина самая дорогая, хороший дом или вилла, потому что это может быть для каждого человека, так же, как для другого человека, его как бы минимальные потребности. Для этого человека может быть вот эти вещи, это то, что недостает ему. То есть получается, что богатство это нечто гораздо большее. То есть, соответственно, богатство – это не просто обладание собственностью, а это нечто большее, чем обладание собственностью. То же самое Рэби объясняет в плане духовном. Он объясняет, что у нас есть в плане духовном богатство – это знание. И он объясняет, что знание у нас есть также, он понимает, эти три понятия он связывает с тем, что написано «Шма», «Возлюби Всевышнего всем сердцем своим», всей душой своей, всем существом своим, бихоль меодеха. Бихоль меодеха имеется в виду меод, это бесконечно. И он объясняет, что третьих уровня в духовном плане, они соответствуют этим трем уровням. То есть есть что? Есть понятие бедности, когда у человека недостает его как бы физиологических потребностей. Это как бы есть такое, как бы на уроках психологии рисуется такая некая пирамида, то есть из пяти ступеней. Первая ступень это как бы физиологические потребности человека, потом есть понятие self-esteem, то есть как бы самовыражение, понятие других. То есть это как бы нечто, что человеку в принципе необходимо, чтобы не впасть в депрессию. То есть вопрос машины, лошади или слуги, это что-то более высокое уже. Ну и даже это не называется еще богатством. То есть вот эта пирамида, которая рисуется на уроках психологии, включающая в себя самые как бы минимальные потребности человека в плане его физиологических нужд и в плане его как бы социальных потребностей и так далее, это то, что некий минимум. Это то, что в плане духовном соответствует понятию бихоле вавха. Бихоле вавха объясняется... Бихоле вавха, бишне и церха. То есть два начала человека, и божественное, и ецергара должны служить Всевышнему. То есть это некий уровень духовности, который доступен также тому, что называется ецергара человека. Бихоль навшиха – это более высокий уровень. Бихоль навшиха имеется в виду, это нечто, что недоступно уже для Ецаргора человека, то есть Ецаргора это некоторая как бы земная часть человека, не обязательно негативная. Ецаргора имеется в виду коха, метавэ, желание, сила желания. То есть сила желания, что такое сила желания, то есть что такое вообще Ецаргора, здесь важно сделать деталь. Ецаргора на иврите это негативная форма. То есть негативная форма, приобретаемая нечто, что само по себе негативным не является. То есть что такое, что приобретает эту негативную форму? Эту форму приобретает сила желания, то, что называется животной душой. То есть животная душа – это не есть Ецаргара, животная душа – это есть сила желания. Что такое сила? А Ецаргара – это плохая форма. То есть когда сила желания у человека приобретает негативную форму, это называется Ецаргара. Когда сила желания приобретает позитивную форму, это называется Ецартов. То есть слово Ецар это форма. То есть, ну что такое сила желания по сути? Это желание того, что хорошо для человека. То есть в плане, что значит, что мудрецы говорят, что Ецаргара должна тоже быть направлена ко Всевышнему. Не имеется в виду, что нужно исправить главную часть животной души. Главная ее идея – это желать то, что хорошо. Нужно просто изменить форму, то есть направить ее из желания каких-то негативных вещей на желание хороших вещей, объяснить, что желать хорошие вещи на самом деле – это даже приятнее, чем желать вещи плохие. То есть это приятнее, полезнее и так далее. Но там, где начинается альтруизм, там места животной души уже нет. Бехольнов шиха. То есть всей душой своей, это более высокий уровень. Это некоторое отношение между человеком и Богом, в котором человек не ищет себе пользу. А бихоль меодеха, это соответствует в плане бедности, то, что называется лошадью, на которой человек ездит, и слуга, который перед ним бежит. То есть это более высокий уровень. То есть то, что недостает ему, кому ему, еврею. То есть для еврея есть более высокий уровень духовности. И самый высший уровень, у нас очень мало времени, что я не могу, к сожалению. Это то, что называется биколь медех, это богатство. И Рэби объясняет там, что Моше Рабейну, он был богатым человеком, то есть у него были все самые высокие уровни духовности, он все постиг, и он объясняет, что его богатство, это поэтому молитва богатого человека. И он объясняет то, что Моше молится за евреев в том плане, не за себя, он молится за евреев, и более того, дает глубокое объяснение, что значит, что если он молится за евреев, а он с ними, то есть как будто бы евреи, его, их недостаток, это его недостаток, Рэви там объясняет такую концепцию, что Моше видит каждого еврея как богатого человека, его молитва это не в том, чтобы евреи разбогатели, а в том, чтобы каждый еврей увидел то, что он богатый. Это такое объяснение дает Рэби в Майморе, который называется Тфила ле Моше, молитва Моше. Когда Рэби доходит до Маймора Парши Схука от Красной Коровы, он задает серьезный вопрос. Как мы можем сказать, что эта заповедь называется Хуката Тора, законом Торы, если для Моше, и говорится, что это называлось именно коровой Моше, если сам Моше знал смысл этой заповеди? Получается, для него это не могло быть хука.
Закрытым, да?
То есть, если Моше, мы говорим, его богатство, это именно то, что ему было открыто, это связано с этим, то, что ему было открыто с идея красной коровы, это именно следствие его духовного богатства, то как мы можем сказать, что эта заповедь для него называется хука? И там Рэби говорит совершенно другую идею, то есть идею, которая прямо противоположно той идее, которую он высказывал в том маймере. Он говорит, что на самом деле для Моше его богатство – это внешний аспект его личности, а внутренний аспект его личности – это его связь с евреями. И поэтому все время, пока для евреев скрыто смысл заповеди «Красной коровы», тот факт, что для него самого эта заповедь открыта, это только внешняя сторона его. То есть его богатство – это не суть Моше. Суть Моше – это то, что как его связь с еврейским народом. И если в еврейском народе недостает понимания заповеди красной коровы, то как будто бы это недостает ему. То есть это такая интересная концепция понятия богатства и свободы. То есть на самом деле это понятие, оно связано с праздником Песах. Праздник Песах, у нас тоже есть три символа свободы. Это марор, маца и Песах. То есть марор — это горечь, он связан с тем, что горится, огорчали нашу жизнь. Маца — это еще один символ свободы, и Песах — это еще один символ свободы. То есть как бы у нас в свободе самой есть тоже три разных уровня.
А где это можно прочитать у Рэба?
А нету, на русском языке этого нет.
А на английском только на иврите?
Только на иврите это может быть. Вот. И здесь есть еще один интересный момент. Я как на самом деле хотел много говорить еще об одном аспекте здесь, но у нас мало времени. То есть есть два момента, о которых важно напомнить. Что Паршат Пара, ее значение такое общенациональное, и общая такая как бы связь, как бы ее идея всей, то, что в ней выражается какая-то общая идея Торы, она выражается в том, что у нас есть время в году, когда мы читаем этот отрывок. Это время перед праздником, перед Рош-Ходешем, Нисан. Известно, что в месяце Адар мы читаем 4 отрывка из Торы. То есть у нас есть недельная глава, у нас есть мафтер. И как мафтер мы читаем 4 отрывка из Торы. Это Паршат Школим, то есть который описывается половинки шекеля. Паршат, это сам Амалек, то есть схира, память о Малеке. Память, потом заповедь о красной крови, и ходыш, это ходыш, это о новом месяце. Соответственно, это месяц Адар. Так, месяц Паршат Ходыш читают перед Рош-Ходешем Нисан. Субботу до этого читают отрывок Пора. Почему читают это в эту субботу? Потому что Песах — это еще один символ еврейского народа. То есть невозможно принести пасхальное жертвоприношение, если евреи нечисты. А для того, чтобы очиститься, нужен пепел красной коровы. Соответственно, мы видим, поэтому мудрецы постановили, что перед тем, как читают отрывок, о котором говорится «Ходыш», этот месяц, имеется в виду месяц Нисан, предыдущую субботу читают о красной корове. И есть еще интересный момент, который не приводится, что в этом есть тоже некий парадокс. В чем парадокс этой заповеди? То, что Рамбан пишет здесь, что красная, Рамбан считает такую вещь. Он говорит, что книга 2 Бемидбар — это некое продолжение книги Ваикра. То есть книга Ваикра — это называется у нас Тора с Каганим, учение священников, священнослужителей. Соответственно, книга Бамидбар — это книга, в которой истории пересечитаются, как бы перемешаются с законами. И он говорит, что каждый закон, приводящийся в книге Бамидбар, имеет как бы специальную причину, почему он приведен в данном месте. И по отношению к заповеди «Красная корова» он пишет, что заповедь «Красной коровы» является окончанием книги Тойра с Каганем. И здесь мы находим парадокс, что у нас, когда эта заповедь была дана еврейскому народу. Эта заповедь, оказывается, с точки зрения мудрецов, а также с комментарий Раши приводит, это была заповедь дана до всех заповедей Торы. Она была дана евреям в месте, которое называлось Мара. Это было место, куда пришли евреи. И там не было воды. То есть была вода, но она была горькая. Евреи начали роптать. И Моше дал, Бог сказал ему, возьми дерево, брось в воду, и вода станет сладкой. И, соответственно, и говорится, что есть два объяснения. Какое-то было дерево. Это есть те, говорят, что это было древо жизни. Это таких как бы мидрашах и в Кабале объясняется. Говорится, другое говорится, что это было древо познания добра и зла. То есть как будто бы для того, чтобы горькую воду сделать сладкой, нужно взять как будто бы сам источник горечи. То есть есть два вещи. То есть можно сделать горькое сладким, добавить туда сахара много и таким образом подавить вкус горечи. Либо можно как будто бы саму горечь сделать сладостью. То есть для этого нужно исправить причину, И как будто бы для того, чтобы это сделать, Моше бросает туда ветвь древа познания добра и зла. И дальше написано, и это было место, где Всевышний, и дальше Всевышний говорит, что если ты будешь слушаться моего голоса, то болезни, которые я тебе никогда послал в Египте, я никогда тебе не дам, и так далее, я Всевышний лечу тебя. Это говорится, что вместе он сам ло хок в мишпат в шам нисеву. То есть там он бы постановил хок, хок это закон, и мишпат это... тоже как закон, то есть хок, это имеется в виду законы рациональные, мишпат это законы рациональные, вишам несеху, и там испытал его. Раши пишет, какие законы были там даны в том месте. В том месте был дан закон о красной корове. То есть, когда евреи получили заповедь красной коровы в соответствии с объяснением Раши, оно было еще до дарования Торы в месте, которое называлось Мара, и кроме этого там была дана заповедь субботы. То есть Рамбан объясняет, что имеется в виду хоку мишпат, имеется в виду законы, как евреи должны были идти по пустыне. То есть как бы законы социального характера. На самом деле, возможно, два этих комментария Раши и Рамбана, они не противоречат друг другу, они на самом деле дополняют один другой. То есть комментарий Рамбана говорит о некой форме, которая как бы поведение евреев в пустыне. Он приводит там, сравнивает с законами, которые евреи постановили при входе в Израиль. А Раши говорит о некотором их духовном содержании. То есть как будто бы вся суть поведения, внешнего поведения евреев, какое-то, он говорит, что это как законы, которые постановил Иегошуа при входе в Израиль. Например, что нельзя ловить рыбу сетью, можно только удочкой ловить. То есть охрана окружающей среды. То же самое Рамбан говорит, что там имеется в виду о законах, как бы связанных с поведением в пустыне, как евреи должны, чисто законы как бы самого как бы простого характера. А Раши, он как будто бы дополняет этот комментарий Рамбана и говорит, что является источником того, что евреи соблюдают эти законы, это является заповедь красной коровы, как будто бы источник всех заповедей Торы и заповедь о субботе. И здесь парадоксальная вещь, что Рамбан, который обычно объясняет Тору с точки зрения Каббалы часто, он говорит о самом как бы простых вещах, а Раши, который придерживается пшата, он подчеркивает мистическую сторону этого момента. То есть такой парадокс, что как бы иногда Рамбан, который каббалист, он описывает вещи на уровне пшата, а Раши, который вроде объясняет пшат, он описывает вещи с точки зрения каббалы. То есть на самом деле это особенность Раши, что говорится, что в комментариях Раши заложены тайны Торы. То есть пшат, он как бы соответствует понятию пшитут. Пшитут это простота. То есть простота Всевышнего. То есть Раши иногда в своем как бы комментарии Торы описывает вещи, которые стоят как бы на уровне мистики. К сожалению, мы сегодня должны закончить. Я должен торопиться, но мы хотя бы закончили.